Глава 14. Утро следующего дня, 31 мая, выдалось еще более жарким, чем все предыдущие. Мы опять встали с позаранку, путь до монастыря святого Варфоломея предстоял не близкий, и проделать его по реке было невозможно. Едва поднявшееся солнце окрасило в нежно-розовый цвет легкие перистые облака, теснившиеся на горизонте. Минувшим вечером Барак опять куда-то отправился, и я уснул, не дождавшись его возвращения. За завтраком он пребывал в угрюмом расположении духа. Возможно, он мучился от похмелья, возможно, девица на приятное общество, которое он рассчитывал, дала ему отворот-поворот. Я захватил с собой несколько трудов по алхимии, сложив их в старую кожаную сумку, которую подарил отец, провожая меня в Лондон. Мне хотелось показать эти книги Гаю. Город в течение всего воскресного дня, погруженный в безделье, вновь оживал для кипучей деятельности. Тут и там скрежетали ставни, поднимаемые на окнах бесчисленных лавок. Лавочники с ругательствами прогоняли прочь нищих, толпившихся у порогов. Бездомные уныло брели по улицам, лица их, нещадно припекаемые солнцем, потемнели и потрескались. Одна из нищенок, маленькая девочка, едва не попала под копыта канцлера. «Не зевай!» — крикнул я ей. «Сам не зевай, мерзкий горбатый придурок!» — пронзительно завопила она, сопроводив свои слова исполненным ненависти взглядом. Посмотрев в чумазое лицо маленькой бродяжки, я узнал ту самую сумасшедшую, что вчера устроила скандал возле лавки булочника. Она заковыляла прочь, сильно припадая на одну ногу. «Бедное создание», — пробормотал я. «Сейчас частенько слышишь, что нищие сами виноваты в своей участи. Спору нет, просить милостыню куда легче, чем работать. Но в чем виноваты малые дети?» «Ни в чем», — с жаром откликнулся Барак. «Удалось вам вчера найти что-нибудь любопытное в этих старых бумагах?» — спросил он, немного помолчав. «В основном в них говорится о войнах, которые вели древние греки. Они были очень изобретательны по части всякого рода военных хитростей. Однажды, для того, чтобы ввести противника в заблуждение и заставить поверить, что войско его намного многочисленнее, чем на самом деле, Александр Македонский приказал привязать горящие факелы к хвостам целого стада овец. Ночью персы взглянули на его лагерь, увидали целое море огней и решили, что там собрались несметные полчища солдат. «Трудно поверить в подобные сказки», — пробормотал Барк. «Овцы — пугливые твари, и с факелами на хвостах они принялись бы метаться, как бешеные. К тому же к нашему делу эта история не имеет никакого отношения». «Пожалуй. Просто она случайно запала мне в голову. Но в той же книге упоминается некая горючая жидкость, которую римляне использовали в войнах с вавилонянами. В библиотеке Линкольнс-Инн хранится несколько трудов, посвященных Древнему Риму. Я попытаюсь найти в них еще какие-нибудь сведения». «Попытайтесь. Только прошу, не копайтесь в книгах слишком долго. Кстати, вы написали лорду Кромвелю о том, что Билкнеп занимается какими-то темными делами на таможне? О том, что я прошу выяснить, в чем эти дела состоят?» «Написал. Вчера ночью я пытался узнать хоть что-нибудь о рябом мерзавце, который нас преследовал, но безуспешно. Больше мы его не видели. Наверное, он решил оставить нас в покое. Возможно, но все-таки нам следует быть начеку». В начале узкой улицы валялась дохлая собака, ее раздувшийся труп распространял невыносимое зловоние. «Зачем только люди рвутся в Лондон?» — с недоумением спрашивал я себя. Что ожидает их здесь, кроме крысиной борьбы за существование, в результате которой многие оказываются на самом дне? Как видно, людей влечет сюда стремление к лучшей жизни. Им кажется, что в большом городе заветные мечты о богатстве и благоденствии быстрее станут реальностью. Улица Гроба Господня была одной из тех, что выводили прямо на обширные открытые пространства Смитфилда. В то утро там царили тишина и покой, в отличие от ярмарочных дней, когда погонщики гонят в сторону рынка целые стада оглушительно ревущего скота. За каменной стеной виднелась больница святого Варфоломея, опустевшая и безмолвная. У ворот стоял стражник, присланный из палаты перераспределения. Когда год назад монастырь был закрыт, всех больных, содержавшихся в больнице, прогнали прочь, предоставив им самим о себе заботиться. Все разговоры о новой больнице, которую откроют на средства богатых пожертвователей, пока оставались разговорами. С правой стороны от больницы стоял монастырь, величественные здания которого возвышались над площадью. Впрочем, некоторые уже были разрушены. У сторожевой будки прохаживался еще один стражник. Я заметил рабочих, которые выносили из ворот монастыря какие-то ящики и складывали их у стены. Вокруг вертелось несколько подмастерьев в голубых фартуках. «Что-то я нигде не вижу старины Кайчина», — заметил Барак. «Надо спросить о нем стражника». Мы пересекли пустошь, поросшую жесткой, пожелтевшей травой. Посреди пустоши выделялся участок, на котором трава не росла, а земля потемнела от пепла. Здесь обычно сжигали еретиков. Когда-то давно лорд Кромвель сказал мне, что будет сжигать папистов, используя вместо дров их идолов и церковную утварь. 2 года назад он выполнил свое намерение. Отец Форест был сожжен на костре, сложенном из деревянных статуй святых. Его подвесили над костром на цепях, продлив таким образом предсмертные муки, на которые взирали сотни зрителей. Вина отца Фореста состояла в том, что он отказался признать короля главой церкви. По закону его следовало казнить как государственного изменника. Это означало, что встретить свою смерть он должен был на плахе, а не на костре. Но Кромвель мог себе позволить не обращать внимания на подобные тонкости. Я не присутствовал при сожжении, но стоило мне взглянуть на выжженный участок земли, как перед внутренним взором встали ужасающие картины. Я видел, как языки пламени лижут человеческую кожу, и она чернеет на глазах. Видел, как с шипением закипает человеческая кровь. Пытаясь отогнать кошмарное видение, я затряс головой и натянул поводья, направляя канцлера к воротам монастыря. Спешившись, я увидел, что ящики, стоявшие у стены, полны потемневших от времени человеческих костей. Подмастерья копались в этих ящиках, отбрасывая прочь куски истлевших саванов, вытаскивая черепа и осторожно соскребая с них зеленый мох. Сторож, рослый, упитанный детина, равнодушно наблюдал за их работой. Мы привязали лошадей, Барак подошел к сторожу и спросил, кивнув на подмастерьев: «Господи боже, что это они делают?» «Соскребают могильный мох», — невозмутимо сообщил тот. «Сэр Ричард Рич решил уничтожить монастырское кладбище. Аптекари считают, что мох, выросший на костях покойников, хорошо помогает от многих хворей, поэтому они и прислали сюда своих учеников собирать это добро». Сторож сунул руку в карман и вытащил маленький золотой медальон в форме полумесяца. «Иногда в могилу вместе с мертвым монахом опускали всякие диковинные штуковины. Обладатель вот этой наверняка ходил в крестовый поход». Парень многозначительно подмигнул нам. «Теперь она досталась мне в награду за то, что я позволяю мальчишкам рыться в костях». «Мы приехали сюда по делу», — прервал я его болтовню. «Мы должны встретиться с мастером Кайчином». «По поручению лорда Кромвеля», — добавил Барак. Стражник кивнул, в глазах его вспыхнули любопытные огоньки. «Человек, о котором вы говорите, уже здесь. Я позволил ему войти в церковь». Я направился к воротам. Стражник, немного поколебавшись, отошел в сторону и пропустил нас. «Кажется, этот малый не слишком хотел нас впускать», — сказал я Баруку, когда мы вошли в арку. «Да, он рассчитывал получить мзду, но имя графа открывает любые двери». Я не ответил, ибо зрелище, представшее передо мной на монастырском дворе, лишило меня дара речи. Неф огромной церкви был разрушен, превращен в гигантскую груду развалин, из которой торчали деревянные опоры. Северная часть церкви еще сохранилась, ее отделяла от разрушенной высокая деревянная стена. Большинство зданий, стоявших поблизости, тоже было взорвано. С дома собраний сорвали крышу. В неприкосновенности сохранился лишь дом настоятеля, очаровательный уютный особняк, в котором ныне поселился сэр Ричард Рич. На заднем дворе висело на веревках мокрое белье, и рядом играли три маленькие девочки. Эта мирная картина странно противоречила царящему вокруг разрушению. Мне, как и всякому другому жителю Лондона, не раз доводилось видеть, как уничтожают монастырские здания. Но я впервые стал свидетелем столь беспощадного разгрома. Над жалкими руинами того, что некогда было монастырем, висела зловещая тишина. Барак, на которого увиденное отнюдь не производило гнетущего впечатления, громогласно расхохотался. «Славно поработали», — заявил он, указав на развалины. «Видно, они решили не оставить здесь камня на камне».
«Кстати, а где рабочие?» — спросил я.
«Придут позднее. Они здесь работают до темна. Палата перераспределения неплохо им платит». Вслед за бараком я обогнул груды обломков и, войдя в небольшую дверь, оказался в сохранившейся части церкви. На протяжении всей своей жизни я питал презрение к богатым монастырским церквям, вся роскошь которых призвана услаждать взоры горстки монахов. В тех же случаях, когда обитатели монастыря заявляли, что основная их цель — ухаживать за страждущими в больнице, пышное убранство их храма казалось еще более неуместным. И все же, войдя под высокие своды церкви, я невольно пришел в восхищение. Стены и мощные колонны покрывала искусная роспись в зеленых и охристых тонах. Витражные окна поражали великолепием. Из-за глухой деревянной стены, отгораживающей южную часть, в церкви царил полумрак. Однако я разглядел, что ниши, в которых прежде стояли гробницы святых, ныне пусты. Статуи, украшающие боковые капеллы, тоже исчезли. Лишь поблизости от алтаря сохранилась высокая гробница, полускрытая балдахином. Перед гробницей горела свеча, единственная во всей церкви, которую некогда освещали тысячи свечей. Рядом, низко склонив голову, замер какой-то человек в белой сутане священника. Мы двинулись к нему. Шаги наши гулко отдавались в пустынном здании. Я ощутил, что в воздухе витает легкий аромат. За несколько столетий все здесь насквозь пропиталось ладаном. Заслышав наши шаги, человек обернулся. То был старик лет 50, худой и высокий. Длинные пряди седых волос обрамляли вытянутое лицо со впалыми щеками. Взгляд, который он метнул на нас, был полон тревоги и испуга. При нашем приближении он сделал несколько шагов назад, словно хотел раствориться в полумраке. «Мастер Кайчин!» — окликнул я. «Да, вы мастер Шардлейк?» Голос бывшего монаха оказался неожиданно высоким и резким. Он вновь бросил на Барака опасливый взгляд. Должно быть, при первой встрече с монастырским библиотекарем мой помощник по своему обыкновению был не слишком любезен. «Простите, сэр, что я осмелился зажечь свечу», — начал оправдываться Кайчин. «Я всего лишь... Мне стало так горько, когда я увидел гробницу основателя нашего монастыря». Он поспешно наклонился, загасил свечу пальцами и при этом, судя по исказившей его лицо гримасе боли, чувствительно обжег их. «Вам ни к чему оправдываться», — пожал я плечами и взглянул на гробницу, украшенную чрезвычайно правдоподобным изображением монаха в доминиканской сутане. Он стоял на коленях, молитвенно сложив руки. «Приор Райер», — пояснил Кайчин.
«Понятно. Что ж, перейдем к делу. Я хотел бы осмотреть место, где в прошлом году некий мастер Гриствуд сделал весьма любопытную находку. Вы знаете, что я имею в виду?»
«Да, сэр». Кайчин судорожно сглотнул. Он по-прежнему выглядел встревоженным. «Мастер Гриствуд велел мне никому ни слова не говорить об этой находке. Сказал, что я должен молчать даже под пытками или под угрозой смерти, и, клянусь вам, я был нем как рыба. Скажите, то, что вчера мне рассказал этот человек, правда? Мастер Гриствуд действительно убит?»
«Да, брат. Не называйте меня братом, я более не монах. В этой стране не осталось монахов?
Да, конечно. Простите, это слово сорвалось у меня с языка по привычке. Я обвел глазами церковь. Скажите, это все тоже собираются сносить?
Слава богу, нет.
Лицо Кайчина немного просветлело.
Местные жители попросили сохранить хотя бы часть церкви, дабы они могли молиться здесь. Они любят нашу церковь. И сэр Ричард не стал противиться их желанию.
Как видно, Рич решил, что после смерти настоятеля поддержка местных жителей будет ему не лишней, отметил я про себя. Насколько я понимаю, вся эта история началась прошлой осенью, когда служащие палаты перераспределения принялись разбирать церковный подвал.
Да, кивнул Кайчин. После того, как наш монастырь дал согласие на добровольное уничтожение, люди из палаты перераспределения явились сюда, дабы описать все наше имущество. Как-то раз ко мне в библиотеку зашел мастер Гриствуд. Он сказал, что в церковном подвале они обнаружили нечто странное и спросил, не сохранилось ли в библиотеке каких-либо старинных записей, с помощью которых можно понять, что это такое.
«Церковный подвал служил вам хранилищем?»
«Да, сэр. Он очень просторный, и там в течение столетий хранилось множество всяких вещей, каких именно не могу вам сказать, хотя и прослужил здесь библиотекарем 20 лет. Знаю лишь, что большей частью там складывали вышедший из употребления хлам. Мне редко доводилось спускаться в подвал, клянусь вам».
«Я вам верю, мастер Кайчин. Прошу вас, продолжайте».
Я попросил мастера Гриствуда показать мне эту диковинную находку. Он повел меня в церковь. Тогда она все еще стояла во всей красе. «Неф разрушили позднее», — вздохнул Кайчин и бросил горестный взгляд на деревянную перегородку.
«В какой части церкви находится вход в подвал?»
«Вон, под той стеной».
«Давайте спустимся туда», — попросил я, сопроводив свои слова успокоительной улыбкой. «Я хочу осмотреть это место. Зажгите вновь свою свечу, мастер Кайчин».
Дрожащими пальцами бывший монах зажег свечу и повел нас к небольшой обитой железом двери. Двигался он неспешно и плавно, именно так, как с юных лет приучаются ходить монахи. Дверь пронзительно заскрипела, и гулкое эхо разнесло звук под высокими церковными сводами. Спустившись вслед за Кайчином по каменной лестнице, мы оказались в просторном подземном помещении, тянувшемся во всю длину церкви. Там царила непроглядная тьма, воздух пропитался запахом сырости. Слабый огонек свечи выхватывал из темноты то ломанную мебель, то разбитые статуи. Один раз я чуть не наткнулся на высокое резное кресло, несомненно, некогда принадлежавшее аббату, а ныне изъеденное червями. При виде человеческого лица, внезапно выступившего из мрака, я едва сдержал крик, резко подался назад и наступил на ногу Бараку. Разглядев, что это статуя Пресвятой Девы с отбитой рукой, я устыдился собственного малодушия. Судя по мелькнувшим в темноте белым зубам Барака, мой испуг немало позабавил его. Дойдя до дальней стены, Кайчин остановился. «Мастер Гриствуд привел меня сюда, сэр», — сказал он. «У этой стены стоял бочонок, старинный деревянный бочонок, обитый железными обручами».
«Большой?
Посмотрите сами, здесь на пыльном полу до сих пор остался след».
Кайчин наклонил свечу, и я увидел круг, отпечатавшийся на толстом слое пыли, которая покрывала каменные плиты.
Судя по всему, бочонок был примерно такого размера, как те, в которых хранят вино. Достаточно вместительный, но не слишком большой. Я кивнул, и Кайчин снова поднял свечу. Свет выхватывал из темноты лишь его изборожденное морщинами лицо, и старый библиотекарь казался призраком, лишенным тела.
«Бочонок был открыт?» — уточнил я.
«Да». Рядом маялся один из служащих палаты. У него в руках был резец, при помощи которого он свинтил крышку. Когда мы подошли, бедняга вздохнул с облегчением. Видно, ожидая нас в одиночестве, он натерпелся страху. «Посмотрите-ка на эту штуковину, брат-библиотекарь», — сказал мастер Гриствуд. «Тогда меня еще не лишили монашеского сана».
«Может, вы знаете, что это такое?»
Только предупреждаю, оно ужасно воняет». Мастер Гриствуд рассмеялся, а тот второй украдкой перекрестился, прежде чем снять с бочонка крышку.
«И что же было внутри?» — спросил я.
«Темнота?» — последовал ответ. «Ничего, кроме темноты, еще более густой, чем та, которая царит здесь, в подземелье. И эта темнота испускала отвратительный запах. Никогда прежде я не ощущал ничего подобного. Запах был на редкость пронзительный и в то же время сладковатый, подобный аромату гниения. У меня сразу защипало в горле, и я закашлялся».
«Да, запах был именно таким», — подал голос Барак. «Вы хорошо его описали, старина».
Кайчин судорожно вздохнул. «Я взял свечу, которую захватил с собой, и поднес ее к бочонку. Представьте себе, его содержимое отразило свет. Это было так удивительно, что я едва не уронил свечу в бочонок».
«Богом клянусь, вам повезло, что вы не сделали этого», — расхохотался Барак.
«Я понял, что в бочонке какая-то жидкость, и окунул в нее палец». При этом воспоминании Кайчин слегка вздрогнул. «Она оказалась густой и маслянистой. Какова природа этой жидкости, я не имел даже отдаленного понятия и сказал об этом мастеру Гриствуду. Тогда он показал мне дощечку, на которой было написано имя Сент-Джона. Судя по надписи, бочонок находился в склепе более 100 лет. Я сказал, что поищу в библиотеке какие-нибудь записи относительно человека по имени Сент-Джон, а также относительно этого бочонка и его содержимого. Признаюсь, сэр, и мне хотелось выбраться отсюда как можно скорее», — сказал Кайчин и беспокойно огляделся по сторонам.
«Я прекрасно вас понимаю», — кивнул я. «Итак, бочонок был полон темной густой жидкости. Теперь понятно, почему в древние времена это вещество называлось «темный огонь».
Да, жидкость была темной, словно бездонные глубины ада. Мастер Гриствуд приказал своему подчиненному вновь закрыть бочонок и вместе со мной отправился в библиотеку.
«Нам тоже стоит туда подняться», — решил я. «Вижу, мастер Кайчин, вам здесь не по себе.
Не скрою, сэр, это так. Я бы предпочел отсюда выйти».
Мы поднялись в церковь и вышли во двор, залитый ярким солнечным светом. Стоило Кайчину увидеть жалкие руины, в которые превратились монастырские здания, на глаза у него навернулись слезы. Глядя на старика, я предавался невеселым размышлениям. В прошлом, когда монах входил в стены монастыря, он умирал для мира, отказывался от прошлой жизни, от всех прав и притязаний. Ныне парламент принял указ, восстанавливающий бывших монахов в законных правах. В Линкольнс-Инн шутили, что лорд Кромвель возродил монахов к жизни. Но что ожидало их в этой жизни, вот в чем вопрос.
«Идемте, мастер Кайчин», — мягко сказал я, — «проводите нас в библиотеку».
Мы прошли через лишившийся крыши дом собраний, потом пересекли сад у дома настоятеля, где по-прежнему играли дети. Горничная, снимавшая с веревок белье, бросила на нас любопытный взгляд. Когда мы вошли в сад, дверь дома распахнулась, и на пороге появился невысокий человек в роскошной шелковой рубашке. У меня перехватило дыхание, ибо то был сэр Ричард Рич собственной персоной. Не так давно на торжественном собрании в Линкольнс-Инн я имел случай быть ему представленным.
«Черт!» — едва слышно пробормотал Барак и склонил голову в поклоне.
«Так как Рич направился прямиком к нам. Я тоже поклонился, а испуганный Кайчин последовал моему примеру. Рич остановился напротив нас. Красивое, изящно очерченное лицо его выражало недоумение, брови сердито хмурились. Пронзительные серые глаза, казалось, хотели просверлить нас насквозь.
«Брат Шарлик», — произнес он так, словно увидел бог весть какую диковинку.
«Неужели вы помните меня, сэр? Для меня это большая честь».
«Горбуна трудно забыть», — пожал плечами Рич.
По губам его скользнула холодная улыбка. Я вспомнил, что он пользуется репутацией чрезвычайно жестокого человека. Поговаривали даже, что, допрашивая еретиков, он собственными руками вздергивал их на дыбу. Моему удивлению, все три девочки бросились к нему, раскинув ручонки.
«Папа! Папа!» — кричали они. «Подождите, девочки, я занят. Мэри, уведи их в дом». Служанка поспешно выполнила распоряжение, Рич проводил детей взглядом.
«Мой маленький выводок», — снисходительно проговорил он. «Моя жена вечно ворчит, что я их мало секу. А теперь скажите, что вам понадобилось в моем саду».
«О, вы тоже здесь, бывший брат Бернард? Эта белая сутана идет вам куда больше, чем черное доминиканское одеяние».
«Сэр, я...» — только и мог пролепетать бедный Кайчен. От страха язык отказывался ему повиноваться.
Я пришел ему на помощь, стараясь говорить так же спокойно и невозмутимо, как и сам сэр Ричард. Мастер Кайчен собрался показать нам библиотеку. Лорд Кромвель дал мне разрешение ознакомиться с ней.
«В библиотеке не осталось ни одной книги, брат Шардлейк», — усмехнулся Рич. «По моему распоряжению люди из палаты сожгли весь этот хлам».
Сообщив это, он с насмешливой улыбкой поглядел на потупившегося Кайчина.
«Я имел в виду здание, милорд», — уточнил я. «Мне доводилось слышать, что это здание весьма интересной архитектуры, и я хотел всего лишь...»
«Уж чего-чего от зданий в этом городе предостаточно», — усмехнулся Рич. «И, по моему разумению, намного интереснее осматривать те, у которых есть крыша».
«Клянусь богом, брат Шарлейк, вы наверняка преуспеете в своей корпорации. Служить лорду Кромвелю очень выгодно. Насколько я понимаю, он вернул вам свое расположение».
Рич прищурился и вперил в меня пронзительный взгляд.
«Что ж, если граф дал вам разрешение осмотреть библиотеку, я не стану чинить вам препятствий. Только будьте осторожны, а то вороны, которые свили гнезда на балках, нагадят вам на головы. Раньше здесь гадили только паписты, а вот теперь гадят птицы».
«Так-то, бывший брат Бернард!»
Он вновь с усмешкой посмотрел на Кайчина, который по-прежнему не поднимал головы. Рич сурово поджал губы и повернулся ко мне.
«В следующий раз, когда вам понадобится пройти через мой сад, не забудьте спросить у меня позволения, брат Шарлейк»,
процедил он и, не проронив более ни слова, направился к дому. Лишь когда за Ричем закрылась дверь, Кайчин вышел из оцепенения и торопливо зашагал к воротам.
«Я с самого начала говорил, нам не стоит сюда ездить», — проворчал Барак. «Граф предупреждал, что Рич ничего не должен знать».
«Он ничего и не узнал», — неуверенно возразил я. «Мы ни словом не обмолвились о том, что действительно привело нас сюда.
И все же Рич что-то заподозрил, к тому же он очень любопытен. Наверняка он сейчас наблюдает за нами из окна.
Только не оглядывайтесь, я и так это знаю».
Выйдя из сада, мы оказались на вытоптанной лужайке, которую с трех сторон окружали полуразрушенные дома.
«Библиотека там», — указал Кайчин на одно из зданий, «рядом с лазаретом».
Мы вошли в помещение, где прежде располагалось богатое обширное книгохранилище. Теперь полки в несколько рядов, тянувшиеся вдоль стен, были пусты. На полу валялись обрывки рукописей и обломки книжных шкафов. Я поднял глаза вверх к потолочным перекрытиям, бросавшим на пол косые тени. Целая стая ворон, напуганных нашим появлением, с пронзительным карканьем взмыла в воздух. Запустение, царившее здесь, в библиотеке, произвело на меня даже более тягостное впечатление, чем полуразрушенная церковь. Сквозь окна с выбитыми стеклами я увидел маленький внутренний дворик с пересохшим фонтаном посредине. Во взгляде Кайчина светилась такая безысходная скорбь, что на него больно было смотреть.
«Итак, вы пришли сюда с мастером Гриствудом и принялись за поиски», — напомнил я. «Что же вам удалось найти?»
«Мастер Гриствуд попросил меня отыскать какие-нибудь упоминания о наемном солдате по имени Сент-Джон. Все бумаги и документы, принадлежавшие людям, умершим в больнице, хранились здесь, в библиотеке. Мне удалось без труда найти те, что оставил Сент-Джон, и мастер Гриствуд забрал их с собой. На следующий день он опять пришел в библиотеку и провел здесь несколько часов, просматривая книги по истории Византии. Он искал сведения о греческом огне».
«Откуда вы знаете, что его интересовал именно греческий огонь?»
«Он обратился ко мне за помощью, сэр. Без меня он не смог бы отыскать нужные книги. Некоторые из них он унес с собой, да так и не вернул. Впрочем, в этом не было нужды. Вскоре все книги вытащили во двор и сожгли, как ненужный хлам. Кайчин горестно покачал головой. «Здесь хранилось много старинных книг, сэр, очень редких и очень красивых».
«Что ж, сделанного не воротишь», — только и мог сказать я.
Вороны вновь подняли шум. Они кружили над нашими головами, каркая и громко хлопая крыльями.
«Чего это они так переполошились?» — пробормотал себе под нос Барак.
«Значит, вы помогали мастеру Гриствуду искать книги и документы», — продолжил я свои расспросы. «А сами вы в них заглядывали?»
«Нет, сэр, у меня не было ни малейшего желания в них заглядывать».
Кайчин пристально посмотрел на меня. По его лицу стекали капли пота. В помещении, лишенном крыши, было жарко, солнце припекало нам макушки.
«Чужие дела меня не касаются, сэр. Все, чего я хочу, чтобы мне позволили спокойно предаваться молитвам».
«Понимаю.
Вам известно, что случилось с бочонком? Мастер Гриствуд его куда-то увез на повозке. Он не говорил мне, куда именно, а я не спрашивал».
Кайчин глубоко вздохнул и опустил воротник своего стихаря.
«Простите меня, сэр, но здесь так жарко».
Кайчин сделал шаг в сторону, и в то же мгновение до слуха моего донесся негромкий щелчок.
Неожиданное движение старика спасло мне жизнь. Внезапно он дернулся и испустил жалобный вопль. К своему ужасу я увидел, как в руку бывшего библиотекаря выше локтя впилась стрела, и по белому стихарю потекла алая струйка крови. Бедняга прислонился к стене, содрогаясь от боли и испуга.
Барак выхватил из ножен меч и бросился к разбитому окну. Там стоял рябой незнакомец, который преследовал нас несколько дней назад. Голубые невозмутимые глаза его были устремлены прямо на Барака. Он вставлял в свой арбалет новую стрелу. Барак, однако, был уже всего в нескольких шагах от негодяя, и тот, не успев выстрелить, бросил свое оружие и пустился на утек. Барак выскочил в окно, не обращая внимания на острые осколки стекла, торчавшие из рамы. Но злоумышленник успел добежать до монастырской стены и принялся на нее карабкаться. В несколько прыжков Барак пересек двор, однако было уже поздно, рябой перебрался через стену. Джек подбежал к стене, подтянулся на руках и, взглянув негодяю вслед, убедился, что дальнейшее преследование не имеет смысла. Тогда он спустился, вновь влез в окно и подошел к нам. Лицо его было мрачнее тучи. Я наклонился над Кайчином, пытаясь его успокоить. Тот скорчился на полу, зажимая рану рукой и жалобно всхлипывая. Кровь ручейками стекала меж его пальцев.
«Клянусь, сэр, я не заглядывал в эти документы», — простонал он. «Я ничего не знаю, ровным счетом ничего».
Барак присел на корточки перед Кайчином и, с удивившей меня осторожностью, оторвал его руку от раны.
«Потерпите малость, старина, дайте мне взглянуть. «Сильно ли вас задело?» — пробормотал он. «Ничего страшного, головка стрелы вышла с другой стороны. Надо отвезти вас к хирургу, он мигом вытащит стрелу, а рана быстро заживет. Поднимите-ка руку, я попытаюсь остановить кровь». Дрожащий Кайчин безропотно повиновался.
Барак вытащил из кармана носовой платок, сделал из него жгут и перетянул руку повыше раны.
«А теперь идем, дружище. Здесь поблизости живет отличный хирург, для которого вылечить такую рану пара пустяков. Держите руку повыше». С этими словами он помог бывшему монаху подняться на ноги.
«Кому понадобилось меня убивать?» — пролепетал старик. «Я ничего не знаю, сэр, клянусь».
«Думаю, стрела предназначалась мне», — медленно произнес я. Когда убийца выпустил ее, Кайчин внезапно сделал шаг в сторону, и стрела досталась ему.
«Вам повезло», — заметил Барак, серьезно взглянув на меня.
Вся его обычная насмешливость исчезла.
«Господи боже, но откуда этот полудурок узнал, что мы здесь?»
«Возможно, он преследовал нас от самого дома», — предположил я.
«Мы совсем позабыли об осторожности», — угрюмо проронил Барак.
«Ладно, я отведу беднягу к хирургу, а потом, как следует, потрясу кого надо. Думаю, наш рябой приятель больше не вернется, но на всякий случай не подходите к окну. Я скоро вернусь».
Я был так потрясен, что счел за благо повиноваться.
Прислонившись к стене, я наблюдал, как Барак почти тащит на себе бледного, жалобно стонущего Кайчина.
Сердце мое так колотилось, что казалось, оно вот-вот выскочит из груди,
Одежда насквозь промокла от пота. Тишина, стоявшая в заброшенной библиотеке, внезапно показалась мне зловещей. До дома сэра Ричарда было слишком далеко, и случись что, никто не услышит ни криков, ни призывов о помощи. Я невольно испустил тяжкий вздох. Вот уже во второй раз Кромвель подвергает мою жизнь опасности. Я взглянул на арбалет, по-прежнему валявшийся на полу, там, где его бросил злоумышленник. Даже сейчас смертоносное оружие показалось мне угрожающим. Внезапный шум заставил меня вздрогнуть. Но то всего лишь были вороны, вернувшиеся в свои гнезда. Несколько минут спустя до моего слуха донеслись голоса. Барака и чей-то еще. Затем в дверь с воплем влетел здоровенный привратник, напутствуемый толчками Джека. Несмотря на могучее сложение сторожа, Барак обращался с ним как с тряпичной куклой. Он с легкостью заломил руку парня за спину, затем дал ему пинка так, что тот волчком завертелся по комнате и рухнул на пол посреди мусора. «Вы не имеете права!» — орал привратник. «Когда в палате узнают о ваших выходках...» «Плевать я хотел на твою палату!» — отрезал мой помощник, потом сгреб парня за одежду и вновь поставил на ноги. Меч Барак спрятал в ножны, однако сейчас в руках его оказался наточенный кинжал, который он приставил к толстой шее привратника. «Слушай хорошенько, жирный олух», — процедил он. «Я служу графу Эссекса, и мне дана власть действовать по собственному усмотрению. Так что если я сочту нужным вспороть тебе глотку, я сделаю это, не откладывая, понял?» Привратник судорожно сглотнул, глаза его буквально лезли на лоб от ужаса. Барак свободной рукой схватил его за волосы и повернул в мою сторону. «В человека, который был здесь с нами, попала стрела, предназначенная вот этому господину, доверенному лицу лорда Кромвеля. Преступник мог попасть сюда одним только путем, через ворота. Значит, впустил его ты, жирная задница. Говори, ты его видел?»
«Нет», — прохрипел привратник. «С чего вы взяли, что он проходил через ворота? Может, он нашел какую-нибудь лазейку и...»
Барак замахнулся и со всей мочи ударил привратника в пах. Тот заверещал от боли.
«Я все скажу!» — простонал он. «Я все скажу!»
«Так говори, не тяни! И не пытайся одурачить меня! Не на того напал!»
«Вскоре после вашего приезда, сэр, к воротам подошел какой-то человек», — с трудом переведя дух, сообщил привратник. «По виду он походил на клерка, а все лицо у него изрыто оспой. В руках он вертел золотую монету. Он спросил у меня, зачем вы сюда приехали. Я сказал, что у вас здесь назначена какая-то встреча. Тогда он протянул мне монету и попросил пропустить его за ворота. Я бедный человек, сэр, я не смог устоять.
Покажи-ка монету, дурище!» Привратник дрожащими пальцами полез в кошелек, висевший у него на поясе, и извлек золотую монету. Барак схватил ее и сунул в карман. «Деньги мне очень кстати», — заявил он. «Будет чем заплатить хирургу. А ты не заметил, у этого Рябова было какое-нибудь оружие? Например, арбалет?»
«Клянусь, никакого арбалета я не видел», — пролепетал привратник. «У него с собой была большая кожаная сумка, это правда, но я понятия не имел, что в ней лежит».
Барак усмехнулся и выпустил привратника. «Ладно, мешок с дерьмом, так и быть, я не буду пачкать о тебя руки. Убирайся прочь и не вздумай никому даже словом обмолвиться о том, что здесь было. А если будешь распускать язык, лорд Кромвель мигом до тебя доберется». При упоминании о лорде Кромвеле здоровенный привратник, казалось, съежился.
«Сэр, клянусь, я ничего не замышлял против Крама, то есть я хочу сказать против его светлости графа».
«Прочь! Как же ты мне надоел, безмозглый олух!» — взревел Барак и, схватив привратника за шиворот, угостил его напоследок крепким пинком. Когда привратник скрылся из виду, Барак повернулся ко мне. «Не представляю, как это я потерял бдительность и позволил Рябому подойти так близко», — вздохнул он. «Не надо было считать ворон».
«Вы не можете все время быть настороже», — пожал я плечами. «Судя по всему, Рябой следил за Кайченом. Возможно, собирался разделаться с ним, так же, как он разделался с Гриствудами».
«Да, похоже, он следил за Кайченом», — кивнул Барак. Проводив его сюда, он затаился, чтобы узнать, с кем старик намерен встретиться. А потом спрятался среди развалин церкви. Богом клянусь, шельмец знает свое ремесло. Хорошо, хоть вы целы и невредимы.
«Да», —
Со вздохом кивнул я и принялся очищать свою пыльную мантию. «Я должен немедленно сообщить обо всем графу. Он сейчас в Уайт-Холле. Думаю, вам лучше поехать со мной». «Я не могу, Барак», — покачал я головой. «У меня назначена встреча с Джозефом. Я не могу ее пропустить, ведь я по-прежнему веду дело Элизабет. А после я собирался заглянуть к Гаю». «Хорошо. Давайте встретимся в аптеке вашего приятеля, скажем, часа через 4. А после вместе отправимся в Саутворк на поиски подружки Майкла. Сейчас на церковных часах 9, значит, я буду ждать вас возле аптеки в час».
«Договорились».
«Помните о том, что вам угрожает опасность», — предупредил Барак, с сомнением поглядев на меня. «Вы уверены, что вам стоит разъезжать по городу в одиночестве?» «Господи боже, Барак, я сумею за себя постоять», — раздраженно проворчал я. «Если мы будем повсюду ездить вместе, словно пришитые друг к другу, мы потеряем пропасть времени. Давайте не будем тратить его на пустые разговоры», — добавил я более мягким тоном. «Мы можем вместе проехать через Чипсайд». Барак кивнул, но в глазах его по-прежнему металась тревога. «Я думал о том, что скажет Кромвель, узнав, что сегодня едва не произошло третье убийство».